С новостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. За что президент Южной Осетии Эдуард Какойто отправил в отставку правительство? Как в Чехии вспоминают 40-летие Пражской весны, а как в России дефолт 98-го года? Эти события, а также рубрика «Сегодня в Америке» и несколько неполитических репортажей в этом часе нашей программы. Президент Южной Осетии Эдуард Какойто отправил в отставку правительство этой непризнанной республики и объявил на ее территории чрезвычайное положение. Об этом он заявил накануне российскому каналу «Вести-24». Чрезвычайное положение будет действовать до 17 сентября. О сроках формирования нового кабинета министров Какойто ничего не сказал, отметив лишь, что хочет создать правительство без интриг. Над этой темой сегодня работала моя коллега Любовь Чижова.
Указ об отставке правительства Южной Осетии и введении в республике чрезвычайного положения Эдуард Какойто подписал накануне вечером. Этому предшествовало заседание правительства, на котором Какойто раскритиковал членов кабинета министров за затягивание вопросов по распределению гуманитарной помощи. «Я абсолютно недоволен работой правительства, практически всех служб», заявил президент непризнанной республики. И вот что сказал Эдуард Какойто в эфире канала «Вести-24» после отставки кабинета министров.
Правительство будет сформировано не очень быстро, потому что мы сейчас занимаемся подбором кадров. Правительство должно быть очень молодым и очень энергичным. Чиновник должен работать для народа, а не использовать свое положение для своего личного блага.
Сейчас в Южной Осетии создана чрезвычайная комиссия по восстановлению Цхинвали, в которую, по словам Эдуарда Какойто, войдут только трудолюбивые чиновники. За невыполнение своих обязанностей южноосетинский лидер пригрозил им уголовной ответственностью. Местный политолог Геннадий Какоев считает, что у Эдуарда Какойто были все основания для смены правительства. Об этом он рассказал в беседе с моей коллегой Евгенией Назарец.
Я думаю, что никаких... Это обычная такая процедура, которую президент может себе по конституции позволить, и, наверное, так оно и у него есть, наверное, какие-то свои основания для этого. Не наверное, а, скорее всего, так оно и есть. Ну, многие правительственные чиновники, в том числе и правители из состава правительства, так, оказались не в состоянии выполнять свои функции в экстремальной ситуации. И поэтому просто откровенно растерялись и не знали, что делать в сложившихся условиях. Речь идет о ситуации военной, когда надо было максимально избежать жертв, обеспечить эвакуацию населения и сделать так, чтобы они оказались в безопасности. Вот этого не было сделано. И плюс некоторые подсчеты, наверное, все-таки во время боевых действий.
Как это решение президента может повлиять на ситуацию в Южной Осетии вообще, на атмосферу?
Я не думаю, чтобы это вызвало какие-то там кардинальные или радикальные последствия для населения, для ситуации в республике Южная Осетия. По моей информации, только сейчас закончилось экстренное совещание.
Но, в принципе, как сейчас обстановка в Цхинвале, в Южной Осетии?
Стабильная обстановка. Пока в Южной Осетии ищут пропавших без вести, их довольно много. Занимаются печальными ритуальными обрядами. Одновременно идет распределение гуманитарной помощи. Со дня на день ожидается подача воды в Цхинвал или восстановление электроснабжения. И жизнь потихоньку, надеюсь, войдет в свое русло. Естественно, что усилия должны быть предприняты поистине титанические для того, чтобы восстановить то, что было разрушено в результате грузинской агрессии.
Возвращаются ли беженцы в свои дома?
Пока этот процесс идет достаточно медленно, но несколько десятков человек уже вернулось в свои дома, особенно те, которые были повреждены, скажем так, не очень серьезно. Но пока еще беженцы предпочитают снять стресс где-нибудь, чуть-чуть отдохнуть от того шока, который они пережили.
С южноосетинским политологом Геннадием Какоевым беседовала Евгения Назарец. Московский эксперт Института военного и политического анализа Сергей Маркедонов считает, что введение чрезвычайного положения в Южной Осетии оправдано. Республика еще не оправилась от военных действий, Цхинвали разрушен, существуют серьезные гуманитарные последствия после конфликта с Грузией. Однако эксперт затрудняется ответить на вопрос, с чем именно связана отставка правительства. Ведь напрямую в разворовывании гуманитарной помощи Эдуард Кокоит своих подчиненных не обвиняет. Его формулировка – затягивание вопросов по распределению гуманитарной помощи и неэффективное выполнение поручений, говорит Сергей Маркедонов.
Если в военной обстановке, а военная обстановка является, говоря словами психологов, психиатров, такой пограничной ситуации для любого образования, признанное ну, или не признанное, да, если люди не справляются в пограничной ситуации со своими функциями, то им приходится уступать место другим. Собственно, война – это всегда, так сказать, очень жесткое испытание для любой страны, для любой стороны конфликта.
С чем вообще может быть связано то, что люди отправляются в отставку? Тут может быть какая-то коррупционная, может быть, составляющая, потому что не секрет ведь, что в Южную Осетию поступает достаточно серьезная гуманитарная помощь.
Любые наши рассуждения на эту тему будут все-таки не до конца точными и достоверными, потому что проникнуть в голову Эдуарда Кокоита и понять, почему он сделал именно так, нельзя. Если даже принимать во внимание какие-то коррупционные мотивы или то, что связано там с недобросовестным распределением гуманитарки, но это тоже, в общем, поведение людей в пограничной чрезвычайной ситуации тоже. Война же это не только, так сказать, военные столкновения, это решение и социально-экономических, гуманитарных, бытовых проблем и всего комплекса.
Что можно сказать о самом Эдуарде Кокоите? Насколько он самостоятельный политик? Насколько он влиятельный политик? Сможет ли он самостоятельно в режиме вот этого чрезвычайного положения как-то выровнять ситуацию в Южной Осетии?
Эдуард Кокоите, кстати, имел такую непростую историю взаимоотношений с Россией. Я напомню, что в 2001 году во время президентских выборов в Южной Осетии Москва и Владикавказ также в лице тогдашнего президента Александра Дзасохова поддерживали предшественника Кокоите Людвига Чибирова, который не прошел даже во второй тур, и победителем был Эдуард Кокоите, и тогда он не был ни сторонником, ни креатурой Москвы, ни Владикавказа. Это неудобный партнер, безусловно. Сказать, что он полностью самостоятельный, это, конечно, глупость. Естественно, во многих вопросах он зависим от России, хотя бы потому, что экономически Южная Осетия очень серьезно от России зависит. Но опять-таки, я задаю вопрос другой. А кто эту зависимость обеспечил? До 2004 года экономика Южной Осетии была прочно завязана на Грузию. Я тысячу раз про это говорил и повторю еще раз. И рынки работали, осетинские, например, в Горе. В Горе был рынок под названием Осетинка, рядом с замком Гориссыхе, старым средневековым замком. Работал спокойно. Рынок в Рогнете был. Жили осетины с грузинами вместе на одной территории. Но кое-кому хотелось грузинский флаг поставить очень по-быстрому на Цхинвале, и кое-кому, так сказать, не нравилась криминальная шайка какой-то, понимаете? Это привязало какой-то очень сильно к России, во-первых, а во-вторых, подняло его популярность. Потому что до 2004 года у него были, собственно, проблемы внутри осетинского общества, и далеко не все были в восторге от его, скажем так, популистского стиля руководства, который он демонстрирует. А поэтому зависимость есть, безусловно, но и абсолютизировать эту зависимость нельзя. Но представим, если бы такая зависимость была, и человек проводил бы политику и не в интересах, собственно, населения. Я думаю, что такой поддержки ему, наверное, не оказали бы.
Это было мнение эксперта Института военного и политического анализа Сергея Маркедонова. Чрезвычайное положение в Южной Осетии продлится до 17 сентября. В это время в республике будут действовать особый режим выезда и въезда и особый порядок передвижения, предусматривающий проверку документов. На территории Цхинвали с 21 часа до 6 утра будет действовать комендантский час. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». В Москве 17:15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Россия и Грузия обвиняют друг друга в срыве обмена военнопленными. Россия должна была передать Грузии, по разным данным, от 11 до 14 пленных солдат в обмен на 5 своих военнослужащих. Однако Тбилиси настаивает на обмене по принципу «всех на всех». Чрезвычайное положение в Южной Осетии будет действовать до 17 сентября, согласно указу президента Эдуарда Кокоите, который отправил в отставку правительство. С сегодняшнего дня Россия должна была начать отвод своих войск на позиции, которые они занимали до вооруженного конфликта в Грузии. Об этом заявил Дмитрий Медведев. Европейский суд по правам человека в Страсбурге принял жалобу Эдуарда Лимонова на решение московских судей. В Баку число жертв взрыва в мечети возросло до 3 человек. В больнице умер один из 13 раненых. Президент Пакистана Перевез Мушарраф ушел в отставку. Сегодня в 9 вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Американский час поверх барьеров». В числе главных тем Риторика холодной войны. Репортаж с истории. Как российские танцовщики учатся балету в Америке. Архитектура Пекинской Олимпиады. Этические проблемы зодчества. И, конечно, как всегда, музыкальная полка Соломона Волкова. «Поверх барьеров» повторяется в эфире «Радио Свобода» на следующий день в одно и то же время в 6 утра и в 14 часов. А мы продолжаем программу «Время свободы». Канцлер Германии Ангела Меркель, посетившая в воскресенье Тбилиси после встречи с президентом Грузии Михаилом Саакашвили, заявила о неизменности ее позиции, поддержке скорейшего вступления Грузии в НАТО. С подробностями визита и оценками кавказского конфликта в Германии наш берлинский корреспондент Юрий Векслер.
Ангела Меркель заявила в Тбилиси, цитата, «Грузия будет, если она захочет, а она, безусловно, хочет этого, членом НАТО. Для меня ситуация в этом вопросе не изменилась». Конец цитаты. Канцлер Германии высказалась в Тбилиси за скорейшую отправку в зону конфликта международных наблюдателей. «Это необходимо», заявила глава правительства Германии, «для контроля за соблюдением договоренности о прекращении огня». Ангела Меркель заявила о необходимости скорейшего вывода российских войск с территории Грузии. Она, в частности, сказала... «Соглашение подписано обеими сторонами, и в связи с этим я ожидаю быстрого вывода российских войск, который пока, к сожалению, по крайней мере по имеющейся у меня информации, не начался и не происходит в той мере, в которой мы ожидаем». Немецкие средства массовой информации цитируют заявление Дмитрия Медведева, сделанное, как пишут, после звонка Николя Саркози и его угрозы ухудшения отношений Евросоюза к России, что отвод российских войск начнется с понедельника. Интересный, связанный с грузино-российским конфликтом сюжет будет в центре внимания общественности Германии в понедельник. Как стало известно, вечером выйдет в эфир телерепортаж, доказывающий, что у многих грузинских пехотинцев в Южной Осетии в руках было немецкое автоматическое оружие Г-36. Нелегальное в обход закона попадание немецких автоматов концерна «Хеклер и Кох» в Грузию – это скандал, и в его объяснении будут заинтересованы многие. Пока концерн по производству вооружений никак не прокомментировал сообщение. Министерство экономики заверило Первый канал общественного телевидения Германии, что никакого разрешения на поставки оружия Грузии министерство не выдавало. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Берлин.
По мнению ряда российских аналитиков, российско-грузинский конфликт в каком-то смысле помог Дмитрию Медведеву состояться как президенту. Послушайте фрагмент сегодняшней беседы в студии «Радио Свобода», где первые 100 дней президентства Медведева оценивали обозреватель «Новой газеты» Сергей Мулин и заместитель главного редактора газеты «Известия» Андрей Реут. Руководила этим разговором Елена Рыковцева.
Я думаю, что страна, во-первых, не помнит, что ей обещал Медведев. Как таковая страна во время избирательной кампании от Медведева не получила ни одного внятного запоминающегося месседжа. Многие журналисты цитировали там борьбу с правовым нигилизмом, цитировали «свобода лучше, чем не свобода», но для большинства людей это осталось громким сотрясанием воздуха, не более того. Поскольку не было обещаний, не было и выполнения, никто от него ничего такого не ждал.
Ну, сейчас вашими устами как раз говорит голос российского народа, такой настоящий традиционный голос российского народа, который считает, а, царь хороший, но ему не докладывают всего, что происходит, б, царь придет и сразу все станет хорошо. Вот это два тезиса, на которых держалась всегда российская государственность, которая очень свойственна многим нашим журналистам.
Нет, народ не обманулся, он не хотел менять царя, ему оставили прежнего, да и нет. Прежний царь продолжает рулить спокойно с поста премьер-министра.
Не в этом дело. Дело в том, что все считают, что Медведев должен был прийти и сделать что-нибудь сразу такое, чтобы все ахнули. Ну вот кто-то считает, что это хорошо для президента, чтобы вот он всех поразил сразу в самое сердце и устроил что-нибудь такое.
Чтобы
вот многие считают, что,
президент.
Война, вот это вот хорошо, что вот для Медведева это хорошо, что он такое маленькое шоу устроил и вот там приказы отдавал и так далее. Да плохо это все, и война всегда это плохо. И вообще любые политические шоу, это не очень хорошо, потому что я считаю, что даже американская политическая система, она неэффективна именно потому, что она построена на том, что президенты дают бесконечное число обещаний, которые потом никто не вспоминает, никто не выполняет.
Нет, это вы очень здраво размышляете. Шоу нехорошо. Но народ же любит за шоу.
Нет,
как
я...
раз. А как же народу впарить президента без этого шоу? Как сделать так, чтобы он его любил?
Видимо, научится со временем.
Нет, я считаю, что главная заслуга Медведева не в том, что он победил в этой войне, да, а то, что он эту войну сделал именно маленькой и именно победоносной. В случае с Владимиром Путиным и Второй Чеченской войной война не получилась ни маленькой, ни победоносной, а затяжной и кровавой. А Медведев приказал армии вовремя остановиться. Я считаю, что это поступок зрелого государственного мужа.
Тут я с вами полностью согласен.
Я смотрел этот сюжет не только по РЕН-ТВ, я смотрел по государственным каналам вот эту беседу Путина с Медведевым. Большинство пиарщиков говорило, что при президенте Медведеве и премьере Путине таких разговоров не должно быть вообще, потому что Путин не будет демонстрировать подчиненное положение Медведеву, и невозможно, чтобы бывший начальник сидел перед новым начальником и вот так перед ним прогибался. Я помню рекогносцировку той беседы. Путин сидел в кресле премьера, опустив глаза, низко наклонив голову, сложив руки как подчиненный. Он демонстрировал свою подчиненность Медведеву, но при этом в нем внутри все клокотало, и ему было очень неудобно в этой позе. И, естественно, вот в нем прорвалась вот эта чуть ли не оговорка по Фрейду о том, что я бы на вашем месте сделал то-то, то-то и вот то-то. Он сказал это извиняющимся тоном, но вся страна видела, что ему это неловко, и все понимали, что он-то чувствует себя главным. Он хотел это показать, он это показал, он сыграл очень тонко. Он продемонстрировал всю лояльность, но при этом сказал, что он главный.
Ну, если вы правы, то тогда, наверное, это та самая система, которая не может обойтись без сбоев, но устойчивость системы зависит от того, как она адаптируется к этим сбоям и как она быстро их преодолевает. Тут, может быть, это как раз и был тот момент.
Вот так первые 100 дней президентства Дмитрия Медведева оценивали обозреватель «Новой газеты» Сергей Мулин и заместитель главного редактора газеты «Известия» Андрей Реут. Напомню, руководила этой беседой моя коллега Елена Рыковцева.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и на очереди рубрика «Сегодня в Америке», первая часть которой также посвящена российско-грузинскому конфликту и критике действий Москвы со стороны Вашингтона. У микрофона Юрий Жигалкин.
Если вплоть до прошлой недели для подавляющего числа американцев слово «Джорджия» наверняка ассоциировалось с провинциальным южным штатом, то сегодня Джорджия, Грузия, стала одним из горячих слов в лексиконе ведущих американских политиков. Ситуация в Грузии остается первополосной новостью ведущих американских газет и главной темой редакционных полос. Политологи предполагают, что вторжение России на территорию суверенной страны превратит вопрос об американо-российских отношениях в одну из главных тем президентской кампании. По крайней мере, один из кандидатов, Джон Маккейн, видимо, считает, что эта акция Москвы укрепит его шансы на победу на президентских выборах. Критика российской акции стала лейтмотивом его последних заявлений. Насколько обоснованы такие расчеты? Слово Яну Рунову.
Вот мнение Карлин Кин-Бауман из Вашингтонского института American Enterprise. Экономика остается вопросом номер один и, как я ожидаю, останется на какое-то время. Но мы действительно наблюдаем, что вопросы внешней политики занимают все большее место, что в общественном мнении заметны тенденции пересмотра отношения к России, к мотивировкам российской агрессии против Грузии. Поэтому позиции Джона Маккейна, давнего критика России, значительно укрепились. В нем американский избиратель видит человека более опытного в вопросах внешней политики. И все же на данном этапе американцев больше беспокоит состояние экономики. Несколько иной взгляд у директора исследовательских программ Института Independence в Голдене, штат Колорадо, Дэвида Коппела. Грузия и экономика – две части одной проблемы – энергетической. Когда американцы жалуются на плохую экономику, от которой страдают практически все слои населения, имеются в виду прежде всего цены на бензин. Вторжение российской армии в Грузию показывает всему миру, насколько важно защищать поставки энергоносителей. Это вопрос и экономики, и политики, и обороны. Все очень связано. Российская агрессия против Грузии напомнила нам, что одними уговорами и призывами не всегда можно решить проблему. Есть страны, которые понимают только жесткий язык санкций, язык демонстрации силы и готовности эту силу использовать. Нет, американцы не скажут, теперь мы должны избрать президента Маккейна только потому, что он направит американские войска на защиту Грузии. Вовсе нет. Начиная с 1945 года, внешняя политика Соединенных Штатов направлена на то, чтобы избегать прямой вооруженной конфронтации с Советским Союзом и его преемницей Россией. И я думаю, американцы это понимают и принимают. Однако растущая задиристость российского руководства, российская угроза нашим национальным интересам, включая энергетические интересы, может потребовать от американцев избрать такого президента, который отличается большей жесткостью. Маккейн гораздо жестче Обамы и, к тому же, опытнее. Так считает Дэвид Коппел из Института Индепенденс в Колорадо.
Профессор Мичиганского университета Владимир Шлепенток считает, что многие на Западе не замечают очевидного.
Россия сознательно, откровенно вступила в конфликт буквально со всем миром. И интересно, что редактор «Московской правды», так сказать, как бы от сердца, вообще занимающийся скорее про кремлевскую позицию, от сердца сказал, ведь мы презираем весь мир. Вот в этом и есть глубинный корень нынешних событий. Американские политики не понимают того, что произошло в российском сознании, что политическая элита в стране от ненависти к Америке, от страха перед Америкой сейчас испытывает другие эмоции, эмоции презрения. А это очень плохой советник для внешнеполитических действий России.
То есть не расчет, не, как говорит Москва, защита жителей Осетии, а чувство, презрение движет теми, кто принимает решения в России.
Конечно. Не было бы вторжения в Грузию, если бы Москва уважала, так сказать, по крайней мере, боялась Соединенных, не более там уважала американские ценности, или американские принципы, или европейские ценности, а она их презирает. Она считает, что Америка находится на краю, так сказать, краха своей экономики, что Америка полностью дискредитировала себя во всех внешнеполитических акциях. Во главе Америки стоят, так сказать, чуть ли не идиоты. И это, собственно говоря, вдохновило их на такие действия. Они еще обещают, между прочим, наказать Америку и за соглашение с Польшей по поводу установки.
Профессор, ну, в общем, такое глубокое, как мы с вами хорошо понимаем, заблуждение, в общем, пугает.
Это и должно пугать. И я думаю, что вот американские политики должны осознать, что они имеют дело со страной, у руководства которой имеет совсем другое отношение, чем то, которое было у Сталина, у Брежнева, у Андропова, чем то, которое сейчас. Ибо все эти три руководителя, на которые я ссылался, все они считали Америку сильной, мощной, пусть дьявольской державой, но очень сильной. А эти так не думают.
Профессор Владимир Шлепентох оценивал российско-грузинский конфликт в американском контексте. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к теме уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Я хотел бы напомнить нашим слушателям, что в 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который сегодня проведет мой коллега Кирилл Кобрин. В числе главных тем в его выпуске. Действительно ли Россия выводит войска из Грузии, и то, что Эдуард какой-то отправил в отставку правительство Южной Осетии, о чем мы более коротко поговорили в этих часах программы «Время свободы», постараемся ответить на вопрос, кто будет восстанавливать самопровозглашенную республику. 10 лет дефолту. Россияне опять боятся экономических потрясений, мнения социолога. И об этом шла речь в этих часах программы «Время свободы». И, конечно же, первый из цикла истории «Радио Свобода» к 40-летию советского вторжения в Чехословакию. Но сейчас в Москве 17:30. Время коротко напомнить основные новости этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Россия и Грузия обвиняют друг друга в срыве обмена военнопленными. Российская сторона заявляет, что грузинские представители предъявили требования военного и политического характера, не связанные с процессом обмена. Россия должна была передать Грузии, по разным данным, от 11 до 14 пленных солдат в обмен на 5 своих военнослужащих. В Министерстве внутренних дел Грузии, в свою очередь, заявили, что Тбилиси настаивает на обмене по принципу «всех на всех». Чрезвычайное положение в Южной Осетии будет действовать до 17 сентября. Согласно указу президента непризнанной республики Эдуарда Кокойты, на это время устанавливается особый режим въезда и выезда в Южную Осетию. Предусмотрен личный досмотр людей. В Цхинвале вводится комендантский час. Одновременно с введением чрезвычайного положения Кокойта отправил в отставку правительство. С сегодняшнего дня Россия начинает отвод своих войск на позиции, которые они занимали до вооруженного конфликта в Грузии. Об этом заявил накануне президент России Дмитрий Медведев. Европейский суд по правам человека в Страсбурге принял жалобу Эдуарда Лимонова на решение московских судей. Лимонов оспаривает вердикт Бабушкинского районного суда, обязавшего его выплатить 500 тысяч рублей мэру Москвы Юрию Лужкову. Поводом для иска мэра стало заявление Лимонова о том, что московские суды находятся под контролем Лужкова. Эта критика прозвучала в эфире «Радио Свобода». В Баку число жертв взрыва в мечети возросло до 3 человек. В больнице умер один из 13 раненых. Взрыв произошел в воскресенье во время вечернего намаза, когда в мечети находились, по разным оценкам, от 100 до 500 человек. По свидетельствам очевидцев, в окно была брошена граната. Президент Пакистана Первез Мушарраф уходит в отставку. Мушарраф заявил об этом в понедельник в телеобращении к нации. Правящая коалиция готовила импичмент президента, обвиняя Мушаррафа в нарушении Конституции. Мы продолжаем программу «Время свободы», и на очереди у нас новости спорта, то есть в эти дни, конечно, это новости Олимпиады в Пекине.
Олимпийская панорама.
И мы, как всегда, в это время беседуем со спортивным обозревателем «Радио Свобода» Олегом Винокуровым. Олег, добрый день, и вам слово.
Добрый день. Ну, после сверхнасыщенного олимпийского уикенда программа сегодняшнего дня, конечно, может показаться скудной. Всего 18 комплектов наград разыгрываются, но, тем не менее, недостатков зрелищных, конечно, не ощущается. Начался этет день как австралийский. 3 золотые и бронзовые медали были завоеваны с утра представителями зеленого континента. Ну, во-первых, завершились в парусном спорте состязания в классе 470. У женщин тройка призеров такова. Австралия, Нидерланды, Бразилия. У мужчин Австралия, Великобритания, Франция. Ну и в триатлоне тоже женщины состязались. Здесь 2 медали у представительницы Австралии. Эмма Сноусил стала чемпионкой. Эмма Моффетт получила бронзовую награду. Серебряная у Ванессы Фернандес из Португалии. Ну а лидер командного зачета Китай, естественно, заявил о себе в соревнованиях по спортивной гимнастике. На брусьях у китаянок первые и третьи места. Соответственно, у Хэ Кэ Синь и Ян Илинь. Между ними вклинилась Настя Люкин из США. У мужчин на кольцах первые 2 места заняли китайцы Чен Ибин и Ян Вэй. Александр Воробьев из Украины стал бронзовым призером. И в опорном прыжке вот у мужчин без китайцев обошлось-таки. Поляк Лешек Бланик победил. Второе место у Томаса Буаиля из Франции. Третье у Антона Голоцуцкого из России. Ну, в общем, прыжки на батуте — это тоже разновидность гимнастики, естественно. И здесь поэтому лидерство Китая неудивительно. Хэ Вэньна победила сегодня в женских состязаниях. Карен Кокберн из Канады заняла 2 место. Екатерина Хилько из Узбекистана 3. 2 комплекта наград были разыграны на велотреке. В гонке по очкам победила голландка Марианна Фос, вслед за которой на пьедестал почета поднялись кубинка Йоанка Гонсалес и испанка Лейре Ораберия. А в командной гонке преследования у мужчин британцы победили с мировым рекордом 3 минуты 53,314 тысячных секунды. Второе место у датчан, третье у новозеландцев. К этому часу еще разыгран комплект наград в метании диска у женщин, и первую в легкой атлетике золотую медаль завоевала представительница США, это Стефани Браун-Трефтон. Второе место у кубинки Ярелис Барриос, а третье у Алены Антоновой из Украины. И у мужчин тяжелоатлетические состязания в категории 105 килограммов завершились. Победил Андрей Арамнов из Беларуси, вслед за ним 2 россиянина Дмитрий Клоков и Дмитрий Лапиков. Итак, у Китая 38 золотых медалей, у США 20, у Великобритании 12, это тройка лидеров, а у сборной России по-прежнему 7 высших наград.
Спасибо, Олег. Напомню, Олег Винокуров познакомил нас с последними событиями на Пекинской Олимпиаде 2008. Мы продолжаем программу «Время свободы». В эти дни в России вспоминают черный август 98 года. 10 лет назад, 17 августа, Россия стала банкротом, а курс доллара к рублю за считанные дни вырос втрое. Несмотря на серьезные потрясения, которые пережила Россия, дефолт сыграл положительную роль для развития экономики, считает сотрудник Института Егора Гайдара, экономист Ирина Ясина. Подробнее в интервью Ирины Ясиной, корреспонденту «Радио Свобода» Ольге Вахоничевой.
Как дефолт 98 года повлиял на российскую экономику в целом?
Как показала практика, повлиял крайне положительно. То есть первый шок был неприятным, а потом как-то вот началось выздоровление, и то, что происходит сейчас, это в некотором смысле последствия дефолта. Я имею в виду там темп роста, обновление промышленности. Но сейчас это уже такой эффект более смазанный, а вот сразу же после дефолта, там в течение полугода-года началось такое активное импортозамещение, и стали развиваться, например, те предприятия, вот мы все с вами знаем, там, молочную промышленность. До дефолта, условно говоря, мы с вами ели йогурты иностранные, а сейчас всякое молочко и прочие прелести кушаем свои.
Если говорить об отрицательных сторонах этого экономического кризиса, в частности, он привел к массовому обнищанию российских граждан. Можно ли было избежать его?
Слова «массовое обнищание» не кажутся мне совсем уж правдой. Это вот происходит во время там 91-го года, когда у нас деньги там все просто в результате инфляции испарялись со страшной силой. Вот это было скорее похоже на массовое обнищание. От дефолта в 98-м году скорее пострадал средний класс.
По опросам социологов, россияне живут в ожидании очередного дефолта. Насколько оправданы их опасения сегодня?
Опасения эти абсолютно не оправданы, потому как сейчас при той мировой конъюнктуре на энергоносители, при тех резервах, запасах, которые накоплены в Центральном банке и Министерством финансов, то есть, ну, возможности дефолта, ну, просто минимальны. Все же, что касается вот вашего второго вопроса по поводу негативных последствий, я бы как раз объединила его с третьим, потому что вот это вот негативные ожидания, они очень сильно вредят развитию экономики. Они оправданы, потому что, ну, действительно, обжегшись один раз уже, боишься этого. И люди действительно постоянно задают этот вопрос, отчасти совершенно не желая анализировать самостоятельно. Потому что если вот они послушают про тот же стабилизационный фонд, у них, конечно, появится желание его раздербанить. Но, однако, они должны своим умом понимать, что это и есть гарантия стабильности. Поэтому он и называется стабилизационный фонд. Это такие связанные очень вещи, но я все-таки на месте наших граждан старалась бы размышлять самим. Потому что этот вопрос, он, конечно, сейчас будет с дефолтом иметь отрицательный ответ, по крайней мере, в тактической перспективе. Про 10 лет какие-то другие цифры вам никто не скажет. Это нужно быть Кассандрой.
Напомню, с Ириной Ясиной, экономистом Института Егора Гайдара, беседовала корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». В эти дни в Чехии вспоминают вторжение войск Варшавского договора, которое произошло ровно 40 лет назад. В ночь с 20 на 21 августа 1968 года в Чехословакию вступили войска 5 государств – СССР, Польши, Венгрии, ГДР и Болгарии. Над этой темой работал мой коллега Владимир Ведрашко.
В августе 1968 года, периоду либеральных реформ в Чехословакии, общественных дискуссий и поиском социализма с человеческим лицом, был положен конец. Коммунистические руководители в Москве, Варшаве, Будапеште, Берлине, Софии не хотели и слышать ни о каком человеческом лице. Пражская весна – вредные фантазии, ее ростки подлежали ликвидации. Послушайте хронику 40-летней давности, которая звучала на волнах Радио Свобода из Мюнхена.
20 августа. Около 23 часов войска Советского Союза, Польской Народной Республики, ГДР и Венгрии перешли границу Чехословацкой Республики и оккупировали всю страну. Утром того же дня произошло первое столкновение оккупационных войск с мирным населением города. Здание Пражской радиостанции было занято советскими войсками. В тот же день на территории Чехословакии вступили в действие 12 подпольных радиостанций, информировавших население страны о ходе событий. Кроме того, станции передают обращения на русском, болгарском, венгерском и других языках, призывая солдат и офицеров оккупационных войск не участвовать в позорном деле агрессоров.
Первый же день по всей стране возникло стихийное сопротивление населения оккупантам. На улицах Праги были подожжены 2 советских танка, 2 грузовика с боеприпасами. По сообщениям Пражского радио, к концу первого дня интервенции на улицах Праги оккупантами было убито 4 и ранено 180 человек из числа мирного населения. В Братиславе был убит 1 и ранено 3. В Кошице убит 17-летний парень и ранено 3 выстрелами войск по толпе школьников, было ранено 2 детей. В городе Либерец во время столкновения между безоружным населением и оккупационными войсками было убито 6 и ранено 47 граждан. В Кошице было убито 10 человек и многие ранены огнем подразделения советских войск.
Прага провела неспокойную ночь с 21 на 22 августа. Оккупанты ввели комендантский час с полуночи до 5 часов утра. В течение ночи в Прагу прибыли новые подкрепления советских танков. Улицы города были заняты советскими войсками. В результате перестрелки было повреждено здание больницы. Беспрерывная стрельба велась также в течение первой ночи оккупации в острове, Братиславе и других городах страны.
Рассказывает Винок Шилган. В августе 68-го член руководства Компартии Чехословакии.
Я сам никогда не понял, откуда взялось это мнение, что они как будто бы гарантируют развитие мира, всего возможного. Откуда взялось это, я бы сказал, нахальство прямо, что я смогу в ваш дом войти и вам сказать, как вы будете жить. И вдруг 21 августа вся страна, мы проснулись утром, и на улицах видим танки, видим сотни и тысячи солдат не в наших формах.
Спустя несколько десятилетий после вторжения один из командовавших тогда советскими войсками генерал Александр Майоров рассказывал.
Если в 45-м году нас приветствовали «Нацдар, Нацдар», то когда мы входили 21 августа, «Нацдар»-то не звучало, а кое-где и стычки были.
И снова фрагменты исторической хроники.
В Праге советские войска заняли центральную телефонную радиостанцию. У населения отбирают радиоприемники, транзисторы. Но передачи подпольных радиостанций прекратить оккупантам не удалось.
В передаче радиостанции города Готвальд сообщается, что толпа чехословацких детей встретила оккупационные части войск камнями. Выстрелами войск по толпе было ранено 2 детей школьного возраста.
Чехи избрали в основном пассивные методы сопротивления, поэтому и число жертв составляет десятки, а не тысячи. Вот воспоминания тогдашнего пражанина, затем уехавшего во Францию, артиста Дмитрия Рафальского.
У нас была целая группа, разные артисты из культурного дома в Карлине, из подвала, там записывали, передавали, целая группа. Без оружия, но оборонялись как-то. Здание радио, вот, которое здесь на Виноградах, здесь передавать не могли даже чехи. Но были какие-то старые кабели в гостевар, и оттуда передавало чешское радио по старым каким-то линиям, так что все-таки передавать чехи могли. Я выдумал такую частушку под гармошку и под гитару, я не помню. Вы, советские солдаты, убиваете детей. Как ни странно, мы не рады. Убирайтесь поскорей. Я вам скажу один секрет. Контрреволюции здесь нет. Я вам скажу секрет другой. Убирайтесь вы домой. Вот. Ну, вот такую частушку я, например, передавал. И на улице по-русски нельзя было говорить, потому что это создало ненависть по отношению к русским. Так что действительно нужно было быть тише воды, ниже травы здесь, тем, которые остались.
Советская оккупация продлилась 2 десятилетия. В 1989 году, как карточный домик, рассыпался весь социалистический блок. коммунизм, сохранить который Москва пыталась всей своей военной мощью и ценой неизмеримых страданий целого поколения чехов и словаков, ушел в одночасье, командовавший группой советских войск в Чехословакии генерал Майоров.
Это была история, канула в вечность, но уроки чехословацких событий, к великому сожалению, они не пошли впрок ни нашему политическому руководству, ни, очевидно, другим политическим деятелям.
Красное солнце над речкою синею, небо над лесом, как песня неспетая. Не перестал влюбляться красивое, как поживаешь, земля моя светлая.
Над этим материалом работал мой коллега Владимир Ведрашко. Сейчас в Москве 17:45. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Россия и Грузия обвиняют друг друга в срыве обмена военнопленными. Чрезвычайное положение в Южной Осетии будет действовать до 17 сентября, заявил президент этой республики Эдуард Какойта, отправивший в отставку правительство. С сегодняшнего дня Россия должна была начать отвод своих войск на позиции, которые они занимали до вооруженного конфликта в Грузии. Об этом заявил президент России Дмитрий Медведев. В Баку число жертв взрыва в мечети возросло до 3 человек. В больнице умер один из 13 раненых. Президент Пакистана Перверс Мушарраф ушел в отставку.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Радио «Свобода» продолжает цикл «Особенностей экстремизма в России». Одна из крайних форм проявления экстремизма – терроризм. Если раньше терроризм, хотя имел идеологическую подоплеку, носил такой прикладной характер, то сегодня это в значительной степени демонстрация угрозы. Террористы обращаются к миру на языке страха. В сознании террориста существуют устойчивые представления об исторической травме нации и мощной эмоциональной связи с последней. У микрофона «Радио Свобода» Тамара Леленкова.
Кто эти люди, способные казнить и убивать, я попросила рассказать президента Национальной федерации психоанализа Михаила Решетникова.
Чаще всего люди, которые имели тяжелую психическую травму в детстве или в ранней юности. Причем эта травма обычно была связана с каким-то унижением. А наиболее тяжелым для любого человека является национальное унижение или унижение его родителей. И эта память передается из поколения в поколение, она никуда не исчезает. А любая травма психологическая, пока она не была отреагирована, она остается активно действующей и может прорваться в любой момент. Дети, которые выросли в детских домах, которые не знают своих родителей, они в 70% случаев тоже невысоко идут по социальной лестнице. Но это дети, у которых нет негативных воспоминаний о прошлом, об унижении их родителей, о смерти, об убийствах, о насилии. Дети, которые вот сейчас, я знаю, есть несколько детских домов для чеченских детей в Прибалтике, они всю эту память имеют. Есть 3 чувства ненасыщаемых. Любовь, ненависть и месть. И вот если не проводится социальная терапия, за которой скрывается понимание, что эти чувства все равно никогда не будут насыщены, их можно только как-то блокировать, эти чувства все равно когда-нибудь прорвутся. Кроме того, в мире сейчас ведь очень много несправедливости. У одних есть ресурсы, у других нет ресурсов. У одних есть перспектива развития, а у других никакой перспективы нет. Появилось понятие так называемые конченые страны. И это все осознается или не осознается, но все равно подспудно присутствует в мышлении людей. И, естественно, это и порождает такие экстремистские политические шаги и индивидуальные шаги, потому что любой террористический акт – это послание. Но мы чаще всего не пытаемся вникнуть в его смысл. Мы предпринимаем ответные действия, как правило, не менее жестокие, чем террористы. Страх – это хорошее чувство и полезное чувство, потому что это то, что сдерживает. Но послание, кроме этого всего, нужно еще пытаться читать, что за ним стоит, что нам хотели сообщить этим ужасающим, поражающим, вызывающим чувство негодования актом. Это послание все равно нужно читать.
Действительно, если не расшифровать начиненного взрывчаткой послание, то за ним, скорее всего, последует следующее. Философ Григорий Померанц считает, что главное зло от террористических актов воспитании страха. И вот с этим нужно бороться.
Мы не можем исключить сейчас глобальный террор. Это уже стало фактом. Произошел перелом в характере террора. Он произошел где-то в середине 20 века, после уже войны. Значит, что опасно? Опасен тот страх, который они вызывают. Вот взорвали в подземном переходе в центре Москвы. Не так много было жертв. Но говорят, что в психиатрические клиники поступили десятки людей. То есть ущерб был гораздо больше от страха, чем от потерь. Сравните этику террора. Стреляли в кого-то тирана или кого считали тираном, но никогда не стреляли в кого попавшегося. Никогда не бросали бомбы в кого попавшегося. А бросать бомбы в кого попавшегося, брать в заложники девочек, специально школьниц, и потом их расстреливать беспощадно из автоматов, это все совершенно новый стиль. И это, к сожалению, вошло в быт уже. Чтобы это устранить, нужен какой-то колоссальный духовный сдвиг всего человечества. Пока что единственное, что мы можем сделать, принять эту новую реальность, так как мы принимаем рак, СПИД, наркоманию и так далее. Вред, в смысле гибели людей от наркомании и СПИДа, гораздо больше, чем от этих идиот-маргиналов со всеми их бомбами и со всеми этими террористами-самоубийцами. Значит, что мы можем сделать? Освободиться от страха. Принять, что в современных условиях тыла нет настоящего. Вся поверхность Земли становится фронтом, но не очень напряженным фронтом. И надо привыкнуть жить в этих условиях. И тогда даже интерес к террору понизится. Отдельные болячки – это проявление общей болезни. И надо лечить одновременно, не только смазывать мазью волдырь, а лечить кровь. То есть лечить общее состояние мира. Для этого надо серьезно отнестись к характеру, скажем, телевидения, где дается масса материалов для того, чтобы геростраты пришли в энтузиазм. И поскольку известную роль в этом играет и религия, хотя переоценивать не надо, баски и каталонцы одной религии, одни бросают бомбы, другие не бросают. Ингуши и чеченцы одной религии, ингуши сочли для себя более выгодным не восставать, те восставать. Во всяком случае, одним из моментов изменения мирового климата является развитие диалога между религиями.
Итак, в сознании террориста существуют устойчивые представления об исторической травме нации. Эти представления нередко дополняются психической травмой, связанной с реальными фактами гибели родных, близких или просто соплеменников. Новейшая российская история свидетельствует о наличии формирующих подобные личности обстоятельств. И наиболее уязвимой в этом смысле часть населения – молодежь.
Завтра продолжение цикла интервью корреспондента «Радио Свобода» Тамары Леленковой из цикла «Особенности экстремизма в России. Экстремизм в молодежной среде». Вы слушаете «Радио Свобода», и этот час программы «Время свободы» завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». Сегодня это интервью моего коллеги Алана Давыдова с аналитиком «Радио Свобода» Дэниелом Кимиджем о дефолте 98-го года.
Дэниел, вы ведь тогда работали в филиале Института Востоковедения в Санкт-Петербурге. Что вам запомнилось больше всего? Как вели себя политики? Как реагировало население?
Вообще было такое ощущение, что все, что было достигнуто, разваливается. И главное, это то, что просто абсолютно непонятно, что происходит. То есть выходят политики, они делают какие-то заявления. Я помню, что Ельцин сказал, что дефолта не будет за два дня до начала вот этого кризиса, 17 августа. А потом Кириенко что-то сказал про расширение валютного коридора. Я думаю, что мало кто в России тогда понимал, что это такое. Люди спрашивали, ну что такое там, что это означает расширение рублевого или валютного коридора. И я, когда приходил домой 17 августа, стали в очереди за водкой почему-то. Но потом выяснилось, что это никакого отношения не имело к кризису. Но тогда я стал обзванивать друзей. Ну что там, вот почему там стоят в очереди за водкой? Может быть, там это связано с кризисом? Просто была такая атмосфера, что непонятно было, чем это закончится и вообще, что происходит. Нельзя поменять рубли. Долларов больше нет. Вот эти рубли обесцениваются. И люди были в панике. Ну что, тают там сбережения, и люди там покупали холодильники, они покупали телевизор. Я жил в нашей шестом этаже, в большом доме. На первом этаже был универмаг. Я помню, что через 2 дня там ничего не осталось. И, по-моему, от руки они там написали: закрыто до лучших времен.
Как вы думаете, почему Кремлю тогда не удалось преодолеть вот этот кризис?
Главное, это то, что было какое-то ощущение, что надвигается кризис. Конечно, а про ГКО тогда много говорили. И про возможность дефолта. Но на самом деле самое страшное заключается в том, что мы даже не знали, с чем они там не справились. Вот это самое страшное. Когда начинается война, когда взрывы, даже когда теракт. Там конкретно что-то произошло. А тут самое страшное – это то, что мы даже не знали, что произошло.
Даниил, а вот с точки зрения аналитика, как вы сейчас вот это можете объяснить?
Ну, с точки зрения аналитика, это понятно, что жили непосредственно. Вот это самый простой ответ. И что все эти схемы, связанные с ГКО, что это все, вот пирамида, вот тогда говорили, там рухнула просто. Финансовая политика государства была, как выяснилось, ошибочно.
Стало ли это каким-то уроком для нынешней России?
Я, может быть, не стал бы называть это уроком. Я думаю, что это очень важная составляющая восприятия 90-х. Та часть общества, которая поддерживала некоторые реформы, или, может быть, они были не согласны с тем, как они проводились, но, тем не менее, они действительно хотели, чтобы там, по-моему, там был какой-то лозунг: через пару лет мы хотим жить, как на Западе, да? Вот этот кризис означало крах этих надежд. И я думаю, что сейчас, когда в России вспоминают 90-е, почти все считают, что тогда было намного хуже, чем сейчас. И это связано не только, конечно, с кризисом 98-го года. Там были и другие кризисы, и там обстрел Белого дома, там масса событий. Но тот факт, что после всех вот этих страшных событий в 98-м году, когда казалось, что, может быть, немножко там страна выкарабкивается из этой ямы, вот все рухнуло. Вот это произвело огромное впечатление. И я думаю, что вот это один из самых важных переломных моментов 90-х годов. Я бы сказал, та политическая поддержка, которая сейчас есть в российском обществе, позиции Путина и вообще всего того, что происходит с тех пор, как Путин пришел к власти, в основном эта поддержка основана на негативном восприятии 90-х и тех кризисов, которые тогда произошли в России.
Стало ли это уроком для Соединенных Штатов?
На Западе мнение о том, что происходило на протяжении всех там 90-х, очень сильно расходится с тем, как это принято рассматривать в России. Люди просто сами помнят, что они переживали тогда, когда обесцениваются там вот рубли, когда он не может там что-то купить. Вот именно этот момент, мне кажется, был упущен, пропущен на Западе. Воображаемый среднестатистический западный аналитик скажет, что 90-е в России – это время скромных надежд, каких-то достижений и еще каких-то проблем. Такая взвешенная оценка. Но я бы сказал, что в России это воспринимается совсем по-другому. Сейчас в газетах, и это не кремлевская пропаганда, мне кажется, что это действительно многие так считают, что это время страшного хаоса, время развала, смутное время, как многие сейчас говорят. И я бы сказал, что вот урок для Запада – это просто… Я всегда привожу вот один очень простой пример. Допустим, там западный аналитик там пишет про то, что происходило тогда в России, и он живет в нормальном доме, он думает там о вопросах, там, я не знаю, там, ипотечного кредита, ну, о своей пенсии, может быть, да? А что, если бы это все пропало? За 2 недели. Я думаю, что особенно для западной аудитории это просто очень важно понять.
Даниил, одной из причин дефолта 98-го года считается низкая платежеспособность российской экономики в те дни. Сегодня баррель нефти стоит дороже, чем в дни того дефолта. Но, как мы знаем, нефть устойчиво дешевеет. Выработала ли, на ваш взгляд, Россия механизмы, дающие гарантию неповторения такого кризиса?
Одним словом, нет. Но я сразу оговорю, что, конечно, даже если цена сейчас падает, это не сравнится с тем, что было 10 лет назад. Проблема вообще заключается в том, что страна по всем показателям сидит на нефтяной игле. И почти все согласны с тем, что нужно развивать там другие отрасли. Я пока не вижу, чтобы это очень как-то быстро или эффективно развивалось. Я думаю, что я могу тут сослаться на результаты опроса, что значительная часть российского общества считает, что кризис 98-го года может повториться. То есть, ну, даже на фоне сегодняшнего сравнительного благополучия, это понятно, что многие так считают, потому что, ну, научены, так сказать, горками опытом.
Аналитик «Радио Свобода» Дэниел Кимидж вспоминал и анализировал российский дефолт августа 98 года.
Это было интервью моего коллеги Алана Давыдова с аналитиком «Радио Свобода» Дэниелом Кимиджем о дефолте 98 года. Я напоминаю, что вы слушаете «Радио Свобода». Оставайтесь на наших волнах. Одна из главных тем следующего часа – гуманитарная ситуация в Осетии и в грузинском городе Гори глазами и ушами очевидцев. Кроме того, будут несколько интересных неполитических репортажей. Слушайте «Радио Свобода».